Викентий Викентьевич Вересаев. На мертвой дороге. Изморенный ходьбою и зноем, я сидел с Михайлой на пороге его убогой, крытой соломою сторожки. Вдали, где степь сливалась с сверкавшим небом, дымились трубы шахт, громыхали товарные поезда. Кругом же все дышало покоем и запустением. За лощинкою, под соломенным навесом, молчаливо ютилась крестьянская шахта, а мимо нас бежала вдаль узкая пыльная полоса травы. В ней рыжели растрескавшиеся рельсы. Эта заброшенная железная дорога принадлежит крупному углепромышленнику Сахатову и ведет на давно уже выработанный Солодиловский рудник. Но Сахатов не снимает рельсов. Он рассчитывает заарендовать у крестьян богатый углем участок рядом с Солодиловкой. Если же снять рельсы, то придется опять хлопотать об отчуждении земли под подъездной путь. И вот тянется по степи мертвая дорога. Шпалы погнили, рельсы заржавели и заросли бурьяном. У переезда нет заставы, нет даже столбика. И Михайло одиноко бродит по протоптанной в бурьяне тропинке, оберегая рельсы и шпалы от расхищения. Был 6 час вечера. Зной стоял жестокий. Солнечный свет резал глаза. Ветерок дул со степи, как из жерла раскаленной печи. И вместе с ним от шахт доносился острый, противный запах каменноугольного дыма. Мухи назойливо липли к потному лицу. В голове мутилось от жары. На душе накипало глухое, беспричинное раздражение. Михайло с трубкой в зубах сидел рядом и рассказывал мне о своей далекой Орловской деревне, о кулаке старшине, забравшем в руки всю волость.
«Кабак открыл, лавку открыл, волосные старшины попал», — говорил он мрачно и негодующе, глядя вдаль. «Ребятенками вместе в рюхи играли, а теперь посмотри, пару гнедых завел. Лихие кони, так и ерзают, ахнешь. Заговорят на сходе, учесть бы его, ишь, скажет. Подать и не платят, а тоже учесть. Разговаривают сукины дети, заковыривают».
Уж больше часу рассказывал мне Михайло о всевозможных бедах и притеснениях, которые ему пришлось претерпеть в жизни. Я слушал, и, угрюмо глядя на изнемогавшую от зноя степь, думал о том, что мне не скоро еще можно идти дальше, что еще не один час придется мне провести здесь, пережидая жару. Стыдно признаться, но мало сочувствия вызывали во мне рассказы Михайлы. И степь, бессильно выгоравшая под солнцем, и ленивый, душный воздух, и негодующие сетования Михайлы — все дышало чем-то таким тоскливым, расслабляющим и безнадежным. Странно было подумать, что где-нибудь теперь свежо и прохладно, что есть на свете бодрые, деятельные и неунывающие люди. На далеких афанасьевских копьях раздался гудок. На него откликнулась одна шахта, потом другая, и вскоре вся их дымящаяся цепь загудела на разные тоны деловито угрюмыми гудками. Откуда-то из-за горизонта чуть слышно донесся звон церковного колокола.
«Ко всеночной звонят», —
сказал Михайло, снял шапку и стал креститься. Колокол продолжал мерно звенеть, и его звон с трудом пробивался сквозь ноющее гудение шахт.
«Нынче ночью отец-покойник приходил ко мне», — помолчав, заговорил Михайло. «В тулупе новом, в новых валенках, другую пару в руках держит. Все, — говорит Миша, — ноги зябнут, никак не могу согреться. Панихидку бы надо отслужить».
Михайло задумчиво поглядел вдаль, где медленно струился и переливался горячий воздух.
«Все по мину желают родители, барин. И мы отощали. Эх!»
Тяжело вздохнул он и стал раскуривать погасшую трубку. Гудки смолкли один за другим. Затих благовест. Только бесчисленные жаворонки звенели и заливались в ярком небе. И казалось, что это звенит само небо. Звенит однообразно, назойливо. Да и в небе ли это звенит? Не звенит ли кровь в разгоряченной голове?